понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 6 минут, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер, друзья, продолжаем работать в прямом эфире. Ну что, по традиции мы начинаем с нашей переклички, да? Ну, поехали. Я, видите, я с телефона, потому что по-другому здесь у меня теперь этот чат не открывается, YouTube не работает на редакционном компьютере, а на телефоне пока еще скрипит. Итак, поехали. Сейчас. Ох, как много. Одесса с нами, Алма-Ата, Буденновск ждет, Кустанай ждет. Вильнюс всегда ждет, Монреаль всегда с нами, бельцы ждут, Бобруйск таки дождался, Таллин в ожидании, Италия, Краснодар, Иркутск, Горки 10, Черноморская ждет, Омск с нами, Алтайский край, Рубцовск с нами, Италия еще раз с нами, Учкудук еще раз, Алма-Ата, Сургут, Ташкент, Оренбург, Знойный, Краснодар с нами, Калинковичи с нами, Муром с нами. Рудный, Казахстан, Казань, Рига, Ангарск, Владимир, Караганда, Шахты, Абакан, Барнаул, Камчатка, Зиген, Рига, Березники, Ачинск, Сысерть, Томск, Чехия, Новороссийск, еще раз Рига, пригороды Чикаго на связи, Пермский край, Ярославль, Тамбов, Энергодар с нетерпением, Томск ждет, Ямал приветствует, Барнаул с нами, Санкт-Петербург ждет, Бройберг ждет, подключился еще раз Санкт-Петербург, Борисов, Беларусь, Швейцария с нами, Красноярск, еще раз Красноярск, Симферополь, Славянск, ДНР, Ханты-Мансийский автономный округ, Молдавия, Тюмень, Норильск, Рудный, Волгоград, Пятигорск, Тула, Иркутска, деревня Верхняя Беларусь, Башкирия, Ижевск, Баден-Баден, Люберцы. Ну, огромная география, все как обычно, да, все здорово. Ну что, друзья, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений. Плюс 7-925-48-94,8. Телеграм для сообщений, говорит Москобот. Подписывайтесь на телеграм-канал «Говорит Москва». Наш телеграм-канал, здесь началась сейчас трансляция нашей программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте, и она на Ютубе тоже. Она началась, сколько человек у нас на Ютубе?
1001.
1001? Прекрасно. 1001 человек все-таки у нас есть еще на Ютубе. Отлично. Ну, как работаем мы сегодня? Значит, начинаем с основных новостей, и на некоторых из них останавливаемся, обменимся мнениями. Поехали. Значит, президент Путин сегодня был в Туве, и сейчас он прилетел в Монголию. Вот буквально, вот только что, значит, пошли видеокадры, когда он прилетает, значит, в Монголию. Дальше, в Туве там была целая программа, был открытый разговор в школе номер 20, разговор о важном, глава государства высказался о причинах, побудивших киевские власти осуществить провокацию в Курской области, важные вопросы мировой повестки поднял Путин в своем большом интервью для журналистов в Монголии, он там тоже, естественно, говорил о том, что происходит на Украине. Вообще, Путин поехал в Монголию на 85-летие совместной победы советских монгольских вооруженных сил над японцами на реке Халхин-Гол. Так, дальше, про свободу СМИ, это вы уже обсуждали сегодня с нашими ведущими в эфире. Путин вновь сказал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, Россия готова, но вначале нужно разобраться с этими бандитами, которые проникли в Курскую область. Китайский язык становится популярным в России. Ля-ля, так что тут у нас? Ну и вот генсек НАТО выступил против перехвата ракет над Украиной. Имеется в виду, чтобы страны НАТО ловили там эти ракеты. Ну, кто бы сомневался, да. Но при этом все равно будем поддерживать. Так, что еще? Что у нас еще интересного? Ну, Дуров там и так далее, это не очень интересно. Итак, Монголия. Президент в Монголии и в Туве. Прям вот, знаете, я когда сейчас следил за, значит, маршрутом президента, вспомнил, как я сам перемещался ровно по этому же самому маршруту. При этом у него официальный визит в Монголию, а у меня получился такой неофициальный визит в Монголию, да, из той самой Тувы. Прям вот на всю жизнь запомнил, и забыть это на самом деле просто невозможно, просто потрясающая история. Там огромная граница между Тувой и Монголией, и на этой границе есть один контрольно-пропускной пункт. Он называется Кандагайты. Или Хандагайты. Ну, в общем, да, вот как-то так он называется. И там интересная история. В свое время Цадымбал, это руководитель Монгольской Народной Республики, он родился на нашей территории, получается, на территории Тувы. Но нам было как-то не очень ловко, что вот лидер Монгольской Народной Республики родился на нашей территории, и поэтому наше руководство договорилось с Монголией, мы передали Монголии ту территорию, где он родился, а они взамен нам дали в другом месте тоже кусок, значит, этой территории. И пока был Советский Союз и Монгольская Народная Республика, все было бы ничего, да, все было нормально. А вот когда случилась Российская Федерация и Монголия, соответственно, что? Появилась граница и таможня. Для того, чтобы проехать на нашу территорию, монголы получали визы в Улан-Баторе. А ближайшее место, где мы могли получить визы, ну, россияне имеются в виду, это Хабаровск. И люди из одной деревни, вот они видят другую деревню, там метров 150 до нее, допустим. Но для того, чтобы туда попасть, им нужно пройти же пограничников, и нужно получить визу. И нужно ехать в Хабаровск, а теперь представьте, сколько, значит, от Кызыла до Хабаровска, да, для того, чтобы получить визу. Но там особо, как говорится, не очень многие, значит, получали эти визы. Почему? Потому что на огромном протяжении этой границы там не ступала нога пограничника, на мой взгляд. Потому что, ну, это лунный ландшафт, вот чистая луна. Вот знаете, вот эти снимки Луны, да, там вот какие-то вот эти вот такие пейзажи угрюмые, да, вот это вот чистая Луна, и орлы, кругом орлы, орлы сидят на проводах, вот как у нас воробьи там, да, вот орлы сидят, прям самые настоящие орлы, и народ туда-сюда ходит, промышляют... Население приграничных районов тем, что, значит, лошадей и яков друг у друга угоняют периодически. Ну, по крайней мере, вот когда я там был, да, это вот у них был такой национальный спорт и у тех, и у других. Лошадей и яков. За хорошую лошадь можно было хорошую машину купить где-нибудь там в Улан-Баторе, да. То же самое там за яков, да. Яки такие вот, знаете, лохматые такие милоши. Вот, и мы поехали как-то на машине, значит, решили поехать, снять натуру, фактуру нужно было снять. Едем, кругом луна, слева луна, справа луна, едем. То есть, ну, такая скучная картинка, и вдруг смотрим, юрта. Подъезжаем к этой юрте, там сидит женщина, мне показалось, что ей лет 150, вот по количеству, вот такой типаж, знаете, вот она вся, одна большая сплошная морщина, вот она такая вот вся угрюмая, такая вот морщинистая, она сидит и, значит, через марлю молоко там процеживает, да, мухи какие-то летают, и маленький ребенок, года два пацан, тоже сидит, такой тоже милаш, мы с ними поздоровались, все, они не реагируют. Мы там что-то спрашиваем, они не реагируют. Ну, мы там все это дело сняли, да, поехали дальше, смотрим пятиэтажки. Наши вот эти вот хрущевки стоят, там пятиэтажки, подъезжаем к этим пятиэтажкам, две улицы. Никого нет. На улице нет, людей нет, пятиэтажки есть. Ну, думаю, ну, пойду там, пообщаюсь с народом, там, постучу, как они вот живут, чего, как там. Ну, поговорю, репортаж такой, да, зарисовочка. На первом этаже стучу в дверь, а... Никто не отвечает. Раз, дверь открывается. Просто, ну вот, я постучал, она открылась. Я захожу, двухкомнатная квартира, и в большой комнате юрта. Юрта стоит, и я в юрту загляну, там тоже никого нет. Но зато есть печка. в юрте, и труба проходит, судя по всему, насквозь, там вот, сквозь все пять этажей, и на крыше выходит. Оказалось, что мы заехали в Монголию, сами того не зная. А, ну, и потом, в общем, короче, вернулись назад. Ну, а что касается, если серьезно, это так вот, просто я вспомнил, да, а что касается Монголии, а войны с японцами, ну, вообще, в принципе, Монголия в годы Второй мировой войны нам очень сильно помогала. Мало кто, наверное, об этом знает. Я помню, когда у нас только-только начались какие-то напряги там со всеми этими западными союзниками нашими, да, и мы пригласили на парад, как раз пригласили, значит, монгольскую делегацию, и приехали еще и представитель монгольских вооруженных сил, и они шли, значит, по Красной площади, ну, одной колонной вместе с нашими, да. Я помню... публикации, значит, которые были там, но это ладно, да. Здесь у нас огромное количество было всяких людей, не буду даже их называть, вы знаете, там разные радиостанции, которые звучали прям из центра Москвы, да, и при этом диву давались мы все время, там просто удивительно, да, как они могут в центре Москвы, собственно, заниматься подрывной деятельностью. И вот эти все люди рассказывали, фу, монголы, вот видите, британцы не приехали, каких-то монголов пришлось приглашать. А я очень сильно тогда удивился, думаю, ну это же такое вопиющее невежество, ну чистой воды. Маленькая микроскопическая страна, когда началась Вторая мировая война, сколько там их было, население там, вообще их было совсем чуть-чуть. Они с первого дня стали нам помогать. Ну, чем они могли нам помочь? Вот чем могли, тем и помогали, да? А, мясо. Забили все поголовье, вот, собственно, этих самых яков. Мясо, тушенку, которую, вот, собственно, поставляли потом наши войска, делали в том числе из этого мяса. У них голод начался. У них там начался голод, но при этом они... Почему голод начался? Потому что они забили все поголовье вот этого крупного рогатого скота для того, чтобы... не прекращались поставки в Красную Армию. Тулупы. Вы помните вот эти вот по всем вот фильмам, да, офицеры наши там в белых вот этих вот тулупах, да, это вот они. Это они. Они делали эти тулупы, они шили их и поставляли в войска. Лошадей. Все наши пушки, которыми мы по всем фильмам, помните, да? Лошадей. Там огромное количество лошадей они поставили нам. И это все были монголы, вот те самые монголы. И казалось бы, да, ну как вот вы вот с таким пренебрежением в эфире, фу, монголы, британцы не приехали, не стыдно? Нет, не стыдно, видимо, было. Потрясающая была помощь. И то, что президент сейчас сюда поехал, это абсолютно правильное решение. Абсолютно правильное решение. Халхин-Гоу, это да. Но я вообще, в принципе, говорю про Вторую мировую войну. Они с первого дня включились тогда в помощь. С первого дня. Представляете вот эту степень самоотверженности? Они сами не доедали, у них начался голод, они умирали от голода. Но при этом, ни на секунду не прекращали помогать. Ну скажите, разве не надо уважать их за это? Помнить не надо, благодарными быть не надо? Мне кажется, надо. В интервью там и монгольским журналистам, вот Алексей Земцов пишет, шерсть, да, все правильно, и шерсть там, да, естественно. В интервью спрашивают, а в юрту кто-нибудь вернулся или мы просто уехали? Не, мы просто уехали, там просто никого не было. Такое ощущение, что вот люди, видимо, может быть, там, я не знаю, ушли куда-то там пасти кого-то, да, ну вот стоят эти пятиэтажки, две улицы такие, ну штук 10 домов, ну, чисто наши пятиэтажки, и никого нет. Может быть, потом вернулись, но в тот момент, когда мы там были, там никого не было. В общем, это было забавно, да. И вот эти кандагайты, вот этот контрольно-пропускной пункт, там для того, чтобы из одной деревни в другую попасть, нужно два раза пройти пограничников и два раза таможенников, да, то есть наших раз прошел, потом тех, да, потом обратно идешь, тех, потом наших, да, то есть удивительно. А если вот так вот сделать небольшой крюк, то, в принципе, можно как бы и обойтись. Все это знают, да, все знают, кто местный, кто не местный, и поэтому как-то даже закрывали на это на все глаза. В общем, это просто потрясающая была командировка, да, такая незабываемая. Григорий, Санкт-Петербург, нам пишет, что по Монголии можно ехать, заснуть за рулем, проснуться, а ты все еще едешь. В интервью монгольским журналистам президент говорил про Украину, и в Туве, встречаясь, собственно, там вот во время этого разговора о важном, да, президент с молодежью, да, вот он говорил... Тоже Украина, тоже СВО, Курская область и так далее. Ну, в принципе, и понятно. Вот смотрите, президент сказал что? Он сказал, что мы теперь не 200-300 метров в день берем, а берем десятками квадратных километров, сотнями квадратных километров территории забираем. Они находятся на территории Курской области? Да, находятся. Это вот я пытаюсь в графу «дано», да, что мы на сегодняшний день имеем. На территории Курской области они сидят. Мы наступаем параллельно, практически по всем направлениям. Наступаем. Есть повод для паники? Вот такой вот простой вопрос. Я просто... Ну, просто нон-стоп я вижу вот эти вот, собственно, как говорится, и публикации там, да, и комментарии там к моей программе там в интернете, и, в принципе, эти настроения мне известны. Все видят только то, что они находятся в Курской области. Вот это меня удивляет. Почему-то все считают, что вот они в Курской области, значит, все катастрофа случилась. Случилась катастрофа. А что, действительно случилась катастрофа? Мне кажется, нет. Когда говоришь, что нет, вот у меня в программе, мы прям даже схлестнулись там с Барабановым Олег Николаевич. Кто смотрел там в пятницу эфир на НТВ? Вот он ровно с этого начал. Причем он много лет до того, как началась наша специальная военная операция, и мы наблюдали за тем, что происходит на территории Украины, он все время предлагал одно единственное решение. Нажать на кнопку, как говорится, и закрыть вопрос со всеми супостатами. А сейчас он начинает нам рассказывать, он рассказывал, значит, о том, что, ну вот, как говорится, да, они находятся в Курской области, а мы ничего не делаем. Вот ровно так и сказал. И что интересно, это очень популярная точка зрения. Я с этой точки зрения не согласен. Я об этом и в интернете у себя говорил там в своем выпуске «Моей правды», и в телевизионном эфире, и сейчас в эфире, собственно, радио, повторю, я не согласен. Я считаю, только не бейте меня ногами, называется, что даже если бы их было бы больше сейчас на территории Курской области, нам было бы лучше. Ноги летят уже? Не летят пока. Почему? Объясню. Они думали, что они начнут эту Курскую операцию, и таким образом мы окажемся в каком-то капкане. А на самом деле... Вот если вот мы отбросим эмоции. На самом деле это они оказались в капкане. Согласитесь или не соглашаетесь. Они оказались в капкане. Они зашли туда. Но они ничего не могут там сделать. Вот они взяли то, что они взяли под контроль. Расширить зону контроля не могут? Не могут. Они планировали одно, взяли совершенно другое. Они планировали взять там несколько крупных населенных пунктов, взяли только один райцентр. Пройти вперед они не могут. Ну вот белорус пишет, скоро ВСУ до Москвы дойдут, а Путин все рассказывать будет, как мы территории завоевываем. Белорус, вы даже в своем вот этом вот предложении, как говорится, сами себе противоречите. То ли завоевываем, то ли они до Москвы дойдут, белорус. Абсолютно прав Путин. Мы завоевываем территории. Дальше пройти не могут. Почему они не могут дальше пройти? По нескольким причинам. Во-первых, мы... Вы помните вот эти вот первые дни, да, когда случилась вся эта курская история? Мы пытались понять, да, главная задача была какая, да, у нашего генерального штаба. Да, нужно было понять, где они конкретно находятся. Потому что вот эти вот бесконечные, как говорится, фотографии из разных населенных пунктов, они заезжали туда, там делали фотографии, уезжали, делали фотографии там и так далее, да, была какая-то неразбериха. Нужно было разобраться, где они находятся. Значит, когда разобрались, решили, вот когда военные говорят стабилизировать линию фронта, это что такое? Решили просто построить укрепрайоны. По аналогии с теми, которые мы строили, готовясь к их контрнаступлению там в прошлом году. В кратчайшие сроки построили. Потом выяснилось, что они даже близко туда подойти не могут. Тогда взяли, передвинули ближе, собственно, вот к этой самой зоне, которая находится у них под контролем, пошли сюда и здесь построили еще точно такие же укрепления. Я где-то видел спутниковые снимки этих укреплений. Финны снимали, и разошлось по интернету. И они все, как говорится, да, в один голос прям недоумевали, как быстро русские там смогли соорудить такого рода вот укрепрайоны. Ну, в общем, смогли, да. Вот таким образом, построив вот эти укрепрайоны, добились чего? Добились того, что они поняли, что вперед они идти не могут. Они не пройдут эти укрепрайоны. Для того, чтобы пройти эти укрепрайоны, нужны совершенно другие силы. А этих сил у них нет. То есть они зашли туда несколькими бригадами, и эти несколько бригад там сидят. То есть вперед они идти не могут. Соответственно, пришлось расширяться. Пошли вширь. Когда они идут вширь, соответственно, для того, они увеличивают линию фронта. Правильно? Правильно или неправильно? Правильно. Для того, чтобы удерживать линию фронта, нужно больше людей. Нужно много людей. Правильно это? Правильно. Для этого не нужно быть каким-то военным там спецом. Это просто обычная, как говорится, прикладная история. Правильно? Правильно. Для того, чтобы надолго задержаться там и держать вот эти вот территории, которые контролируют на сегодняшний день, для этого необходимо, чтобы было отличное снабжение. Они могут наладить отличное снабжение? Не могут они наладить отличное снабжение. Когда я говорю про снабжение, я имею в виду там и боекомплект, я имею в виду и топливо, и все остальное. Не могут. Они сами об этом говорят, у них проблема, они чуть ли не в панике находятся. Но наши люди, удивительная вещь, вроде бы следят все как подорванные там за всеми там украинскими этими источниками информации, читают украинские там какие-то каналы и там, я не знаю, средства массовой информации, и при этом не видят. Ну как такое может быть? Они 24 часа в сутки говорят о том, что у них проблема. Они, может быть, и рады были бы оттуда уйти уже, но они не могут оттуда уйти, поэтому я говорю, что они сами себя загнали в этот самый капкан. Для того, чтобы уйти, это нужно развернуться и почапать обратно границы. Когда они пойдут к границе, это будут колоссальные потери, и они об этом знают, Цирский об этом докладывает. «Долго находиться там мы не можем», — говорит он. Но и отойти они тоже не могут. Это колоссальные потери. Плюс, какая была тактика? Вы же помните эту историю? Они заходят на бронемашинах или на пикапах, заезжают. Бронетранспортеры доходят до какого-то там, я не знаю, до какой-то точки. Высаживают десант. Этот десант рассредотачивается, берет что-то там под контроль и так далее, да? А потом прилетают наши дроны и уничтожают эту технику. Правильно? Правильно. Теперь для того, чтобы вернуться назад, как, пешком идти? Та техника, которая есть, ее хватит для того, чтобы вывести? Ну, конечно, нет, потому что там несколько сотен этих бронемашин были уничтожены. Они сами об этом говорят, это не мы говорим, они говорят. Соответственно, каким образом оттуда выходить? Могут оттуда уйти? Нет. Значит, нужно будет сидеть там до упора. О чем и говорит Зеленский, нужно сидеть до упора. А как сидеть до упора, когда по тебе нон-стоп работает все самое тяжелое, что есть у Российской Федерации? У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18.36 в Москве. Продолжаем работу в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-4-94,8. Для ваших сообщений в Телеграме «Говорит МСК-бот». Пишите, пожалуйста, сообщения, я их читаю. Да, в нашем Телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. На нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько у нас на Ютубе? Ну вот, как обычно. 3170. Хорошо. Читаю ваши сообщения. Они, Илья пишет, они на территории Курской, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей. Ну, почему-то все заметили их только в Курской, спрашивает Илья. Ну, я не думаю, что заметили только в Курской, да. Но при этом замечают, да, и пишут в основном только об этом, да. Сейчас. Константин С. пишет, по вашей логике и Белгородскую тоже сдавать надо. Константин С., а кто что сдал? Кто что сдал-то? По моей логике. Кто-то что-то сдал, Константин? Ну, понимаете, вот я вот читаю вот эти вот сообщения, у меня такое ощущение, что вы просто глупы, что ли, я вот не понимаю, Константин. Потому что, ну, когда вы пишете, вот вы давите на буквы «сдавать надо», вы вообще понимаете, про что вы пишете? Или просто лишь бы там надавить, там, как говорится, на клавиши, да, и все. Поэтому не обижайтесь, да, не обижайтесь, это такая, знаете, критика по делу. Я бы согласился про капкан, если бы мы заблокировали им выход из Курской области, а пока они, по идее, в любой момент могут оттуда выйти. Да нет, конечно, в том-то и дело, что, конечно же, нет. Они не могут оттуда просто так выйти. Если они оттуда начнут выходить, в лучшем случае, если там треть уйдет, это хорошо. Вы посмотрите, там... Что там только одна дорога там из Курской области в Сумскую? Ну ладно, там только эта дорога. Вы посмотрите, что происходит в Сумской области. Вы про Сумы давно читали информацию, что там происходит? Там жители, послушайте жителей. Они записывают свои видео, они показывают эти картинки. Они проклинают этого Зеленского за то, что он начал эту курскую типа операцию. Потому что их жизнь превратилась, как они говорят, в ад. Они вынуждены оттуда убегать. Их нон-стоп просто, нон-стоп бомбят и обстреливают. А вы говорите только про дорогу из Курской области в Сумскую? Они загнали еще раз, друзья. Они загнали себя в капкан. Причем загнали туда достаточно серьезные силы. И вы помните, в первые дни там шли разговоры о том, что, может быть, это отвлекающий маневр, может быть, они где-то что-то там еще готовят. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Потому что если бы это был бы отвлекающий маневр, а что такое отвлекающий маневр? Это подразумевает, что у них есть еще где-то силы. И эти силы должны что-то сделать. А где они что делают? В каком месте... фронта они себя проявили. Где? Каждый день мы берем по несколько населенных пунктов. Каждый день они отступают. И они, Сырский, приходит к Зеленскому и говорит, слушайте, получается, мы просто сейчас вот сдадим Донбасс. Вы же понимаете это? Вы же понимаете, что таким образом, ну, у нас нет сил, как говорится, удерживать продвижение остановить россиян мы не можем, продвижение их остановить не можем. А, вот у меня есть варианты, я предлагаю вам вариант. Отводить подразделения, выводить их каким-то образом из Курской области и перебрасывать, допустим, там на Донецкое направление. Почему он это говорит? Потому что это был отвлекающий маневр, и у него есть еще там 20 бригад каких-нибудь, да, там, и эти бригады он просто не трогает для того, чтобы где-то что-то сделать. А вот здесь вот мы вот и идет этим путем, что сейчас вот он попробует вывести из Курской области, потеряя 2/3 личного состава и технику. Да, это что такое? Это странный бизнес, вам не кажется? Поэтому я не особо... Я вначале тоже думал, что может быть отвлекающий маневр. Но я наблюдаю просто за тем, что происходит. И понимаю, что... Ну, понимаю, что нет. Они там сидят от безысходности, по большому счету. Они зашкерились в леса. В леса зашкерились. Все аналитики абсолютно пишут, что им пока леса помогают, потому что листва там и так далее. Но помогают тоже условно, потому что мы бьем по этим лесам. У нас же работают дроны, мы же разведку там проводим, все, мы видим и бьем. Дороги, снабжение. Для того, чтобы удерживать долго захваченные территории, вот где-то был даже вопрос, сейчас вот, сейчас я найду. Роман, скажите, вот Марина пишет, а в Курской области эти захватчики не сидят прочно, не строят бункеры, военные сооружения, чтобы оттуда стрелять по нашей территории? А может быть, пытаются что-то соорудить? Но, как говорится, из подручных средств и из подручных ресурсов. Потому что для того, чтобы удерживать долго, необходимо иметь все. Начиная от гвоздей с досками, грубо говоря, заканчивая и бетоном, заканчивая строительной техникой. Чтобы построить сооружение, нужна строительная техника. Строительная техника, ее же нужно подогнать. И чтобы она, эта строительная техника, еще выполнила целый фронт работ, ну, это, вам самим не кажется это фантастикой? Как эта строительная техника, как они ее перебросят? Они не могут ее перебросить. Можно использовать, как говорится, вот подручные, да, как говорится, или то, что вот есть в распоряжении. Но это не системный подход. Ты укрепрайоны не создашь. Поэтому пока сидят. Но думаю, что они, в свою очередь, очень хорошо думают над тем, как бы выскочить оттуда. Ну, иначе просто не сработала вся эта история, потому что если бы изначально были бы реализованы, допустим, те планы, про которые пленные рассказывают, да, а пленные говорят, что командиры вначале держали все в секрете, а потом сказали, вот идем, значит, в сторону... Курской области, и нужно, значит, пробиться вот туда, вот туда, вот туда и вот туда. А Зеленский, вы помните, вначале молчал, потом заговорил. Потом у него, по его версии, значит, эта история была нужна для того, чтобы улучшить переговорные позиции. Было такое, говорил он об этом? Говорил. Улучшил переговорные позиции? Нет. Почему? Потому что не смог реализовать то, что планировалось. Но я думаю, что в любом случае никакие позиции бы он не улучшил. В любом случае. Предложить какой-то обмен территориями. Ну, кто же будет с ним говорить про обмен какими-то территориями, когда наша армия, слава богу, как говорится, на колесе, как любили говорить во времена Сергея Кожугетовича Шойгу в Министерстве обороны. Если армия захватывает каждый день... Огромные территории. Ну, кто будет говорить про какой-то обмен территориями? Никто не будет говорить. И не говорят поэтому. А там постоянно работает авиация, постоянно солнцепеки, постоянные бомбардировки и удары. И они сидят под этими ударами. Вперед не могут, назад тоже не могут. Нет, назад, конечно, можно попробовать уйти. Но кто дойдет, как говорится. Поэтому сидят. Читаю дальше. Ваши сообщения. Вот Умаров мне пишет. Здравствуйте, Роман, вы извините, если я что-то не догоняю, но я как иностранец, в скобках не россиянин, не понимаю, как Россия не убирает захватчиков с территории Курска. Я понимаю, Россия наступает ДНР и других местах, но все, что вы говорите, уж извините, звучит как бред и оголтелая пропаганда. Сегодня в Курске райцентр и каждый день МПЗ, что-то другое подвергается атаку. Как понять? Просто как это понимать? Очень просто это понимать, Умаров, товарищ или господин. Очень просто. МПЗ, если вы говорите про МПЗ, про удары беспилотниками, ну, не только МПЗ, там вон они ударили по Конаковской станции электрической. А, это война. А как? На войне мы думали, или кто-то, может быть, вы думали, что мы наносим удары, они не будут наносить удар. Но так не бывает. Так не бывает. Но удары разные, но удары же разные по мощи и по силе. Что касается Курской области, я, по-моему, уже достаточно подробно объяснил. А если вы понимаете, что Россия наступает в ДНР и других местах, то никакого «но» с многоточиями просто быть не может. Просто не может быть. Россия наступает в ДНР и других местах. И правильно делает товарищ Умаров. Дальше. Жаль 120 тысяч эвакуированных, которые метались без жилья. Жаль, да, действительно, потому что, ну, да, люди вот оказались, собственно, в такой ситуации. Конечно, жаль. Мы на протяжении достаточно долгого промежутка времени занимались эвакуацией мирного населения. Кому-то давали жилищные сертификаты, там, кого-то куда-то переселяли. Ну, конечно, жаль. Никто не говорит, что это замечательная история. Речь же не об этом. Речь о том, что эта история есть, она плохая. Она плохая, конечно, плохая, но она не критическая, и она не навсегда. Понимаете, улавливаете разницу? А нас удивляет, 3627 пишет, что эти уроды рушат наши дома, грабят магазины, жгут, убивают наших людей, воруют иконы в домах, электронику, даже вещи, угоняют машины, жгут дома и т.д. Кто за этот ужас ответит? Больно. Ну, понятно, да. Только не надо большими буквами писать. Понятно, что больно. Конечно, больно. Все переживаем не меньше вас. Ну, а зло будет наказано, можете даже в этом не сомневаться. А его наказывают каждую минуту, это зло. Каждую минуту это зло наказывают. Вот ровно за то, что вы перечислили. Так. Роман, а как же около 2000 наших людей, о которых ничего не известно, в Курской области, которые под ВСУ, где их убивают? Я не знаю, 2000 человек или не 2000 человек, а конкретной информации на самом деле я не видел. Где их убивают, не убивают, я этого пока тоже ничего сказать не могу. Когда территории будут освобождены, следователи проведут расследование. А, и как же, а вот так же, а вот так, это война, да, вот так вот случилось. Но еще раз, те, кто это делают, они будут уничтожены. Это очевидная история, очевидная совершенно история. Лучше нас с вами, это удивительно, конечно, да, но лучше нас с вами это понимают непосредственно сами эти уроды. И те, кто их поддерживает. Вот смотрите, значит, я тут наткнулся на публикацию Foreign Affairs. Смотрите, что пишет. Пентагон требует от офиса президента Украины прекратить курскую операцию, чтобы не повторить бахмутовскую мясорубку, где ВСУ потеряли лучшие резервы, которых потом не хватило в летнем контрнаступлении. Интересно, почему? Почему нужно прекратить эту операцию? Ага, идем дальше. Для Зеленского это вопрос личный, это понятно. Если он отдаст такой приказ, то, как говорится, опозорится. Это понятно. Дальше. Наступление в Курской области ослабляет и без того, слабую Украину, поскольку эти бригады не используются в обороне на основных направлениях. Правда? Правда. Эта операция меняет баланс истощения не в пользу Украины, так как ВСУ не имеет резервов для ответа на любой российский прорыв. Вот на этом фоне, на фоне всех этих публикаций, а посмотрите, как меняется тональность. Обратили внимание, нет? Когда началась эта курская операция, вначале все вот эти вот средства массовой информации, их центровые средства массовой информации, они молчали. Потом они вдруг, как по команде, стали говорить: круто, молодцы, Украина, вот это, да, вот они дают, да. А потом, когда Украина остановилась и уже ничего сделать не может, а наши начали их, собственно, перемалывать в той же самой Курской области, они опять замолчали. А сейчас, как по команде, все говорят о том, что оттуда срочно нужно уносить ноги. Иначе будет просто конец всему. Потому что фронт обваливается, а фронт обваливается. Но он же обваливается. Вы помните, сколько, достаточно долгий промежуток времени мы с вами наблюдали за тем, что происходит на линии фронта? И мы видели, и мы говорили же с вами об этом в эфире, что, ну, по 100, по 150 метров тяжело идут там наши войска вперед. Было такое. Сегодня, в течение дня, мы только и видим заявление Министерства обороны России о том, что освобожден этот населенный пункт, освобожден тот населенный пункт, освобожден другой населенный пункт. Сейчас у нас Покровск на очереди. И они думают, что Покровск они удержать не смогут. Они об этом говорят. Это не мы говорим: ай, возьмем мы там сейчас быстренько там шапочками закидаем. Нет. Они говорят: мы не сможем удержать этот город. Почему? Они объясняют, почему. Потому что этот город – это не Авдеевка. Он был не подготовлен. Его не превратили в укрепрайон. Авдеевка, да, это, да, 8 лет они действительно там превращали этот город. Именно поэтому так долго мы, собственно, освобождали Авдеевку. Превращен был просто в крепость, город-крепость, бетон сплошной. А Покровск нет. Жители Покровска рассказывают, как они принимали беженцев, а сейчас они сами практически, как говорится, без 5 минут беженцы. Если наша армия берет Покровск, они говорят: а что дальше? Куда пойдут русские? Они куда пойдут? Они пойдут направо? Они пойдут дальше там в сторону Славянска-Краматорска? Или они пойдут там левее, там, я не знаю, на Павлоград, на Днепропетровск? В Днепропетровске начали говорить о том, что пора готовиться, собственно, к обороне. Это плохо разве? Мы же с вами это видим, слушайте. Ну нельзя же вот видеть только часть картины. Ну почему все время? Потому что Курск – это наша исконная территория. А это не наша территория? Психология, что ли, так работает? Я не понимаю. Это работает психология, наверное, так. Мы заберем обратно эти территории, 100%. Тут никаких сомнений быть не может. Никаких сомнений. Мы мощнее, мы сильнее, мы мотивированней. Инициатива на нашей стороне. Разве это не так? Они подавлены, их офицеры раздают интервью, он, политика, выходит и рассказывает: с этим поговорил, с теми поговорили, с другими поговорили. Они рассказывают, что еще никогда так быстро русские не наступали, мы не можем их остановить, а это значит, что катастрофа. И будь там проклят Зеленский за то, что он сжег там технику и огромное количество солдат, непонятно зачем зашел в Курскую область. Но Зеленский тоже оказался вот в такой вот ситуации, когда вроде бы вот приказ отдать, допустим, отвести подразделение, да, а уйдет там третья часть, вернется на украинскую территорию, а остальные будут сожжены. Кто будет за это отвечать? На кого все будут, кого будут все проклинать, стрелки переводить, на кого будут? Да на него, потому что он же выступил как, собственно, вдохновитель этой авантюры, правильно? Когда у него все вначале вроде бы как получалось. А когда не получится, стрелочки перевести будет уже не на кого. Поехали министр обороны и Ермак, значит, просить разрешения на применение дальнобойных ракет. Дали им разрешение? Не дали. На самом деле, Я даже не знаю, чем все это закончится и насколько все это правда. Пока не знаю. Но мы это узнаем, если вдруг будет нанесен какой-то удар какими-то дальнобойными ракетами. Потому что все эти разговоры о том, что у Украины вдруг появилась какая-то баллистическая ракета, ну, это все, конечно, полное фуфло. У них не может появиться никакой баллистической ракеты, потому что это очень сложный процесс. И это и наука, и ВПК, и все остальное. Нет, сейчас это невозможно. Но при этом они закидывают эту историю. Почему они ее закидывают? Есть версия, что, может быть, это будет какая-то ракета, чья-то там ракета, да, на нее просто там, на ней там что-то нарисуют, там сделано на Украине и так далее. Может быть. А может быть и нет. А может быть и нет. Я просто рассуждаю как. Вот если они, допустим, эти же поехали туда со списком целей типа, да? Вот у нас список целей, я где-то видел там какие-то цели, там даже резиденция Путина в этом самом, в Сочи, Бочаров-ручей или Бочаров-ручей, как там правильно, список целей. Мы будем бить только вот, значит, там по каким-то военным объектам, там вот по Новороссийску они, значит, собирались бить, потому что там военные корабли где-то, там еще что-то, да, я где-то видел в каком-то телеграм-канале. Но дело не в этом. Вот они привезли, допустим, список целей. В рамках так называемого плана победы, но это само по себе смешно, да, то есть план победы и опять вот это, ну, просто вот болтовня какая-то, да, странная, ну, ладно, пусть болтают. Значит, привезли в Америку список целей и говорят, дайте нам ракеты, дайте нам разрешение, мы будем, значит, бить этими ракетами, соответственно, по этим самым целям. Американцы не дают. Почему? Не дают добро. Почему? Ну, наверное, не потому, что мы такие вот терпилы, слабые, и все наши, вот как вот я процитирую там людей, там вот, которые рассуждают так же, как товарищ Умаров, да, что, ну, красные линии, какие там красные линии, там у русских нет красных линий, что хочешь, что и можно делать. Это как Кулеба, да, выступил, что нет никаких красных линий, ничего не бойтесь, мы не боимся, вы тоже не бойтесь и так далее. Это так не работает. Видите, не работает. Почему? Потому что там прекрасно понимают, что нельзя с Россией играть в эти игры. Россия, если и не отвечает, так как вот многие, как говорится, хотели бы, то, наверное, не потому, что она такая вот прям дурная и слабая. А как раз ровно наоборот. Она не отвечает до поры до времени. Она не отвечает, потому что она не видит пока угрозы своему существованию. Нет угрозы нашему существованию. Наоборот, у нас все нормально. Мы справляемся обычными системами вооружений. Обычными, с обычной армией. И все вот эти вот разговоры, что не-не-не, нужно обязательно навернуть. Они очень похожи, на самом деле, эти разговоры. На те разговоры, которые заводят там представители киевского режима. Не обратили на это внимание? А им было бы неплохо, если бы на самом деле мы действительно сказали, ай, да, достали уже в конце концов, на, получите, да. Там мы хотя бы тактическое ядерное оружие применили. Вот тогда можно поднять вой на весь мир и сказать, ой, посмотрите, что они творят. Посмотрите, что они творят, они людоеды. В наше время, в 21 веке, впервые единственная страна. Вы представляете, какая вонь поднимется, да? Зачем? Главное, зачем? Но американцы понимают, что в случае, если вдруг, не дай бог, мы почувствуем, что нашему существованию действительно угрожают, обязательно будут применены все средства, какие у нас есть. Обязательно. Именно поэтому они понимают тоже, с кем они имеют дело, с этими обезьянами, с гранатой. И они понимают, что этим людям нельзя давать вот эту самую гранату, потому что как только ты дашь им эту гранату, они тут же ее подорвут. Сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 19 часов 6 минут, радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений. Плюс 7-925-48-94,8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Пишите, я все читаю, да. В нашем телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. Продолжается она и на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе. Сколько человек у нас на Ютьюбе сейчас?
4078.
4078, отлично. Читаю ваше сообщение. 0086 пишет, если Днепропетровск готовится к обороне, то, к сожалению, это уже не наша территория. Вот в чем проблема. Многие украинцы воспринимают нас уже врагами. Не знаю я, кто как там нас воспринимает, абсолютно не интересует меня эта история. А то, что Днепропетровск это уже не наша территория, помнится, Запорожская область тоже была не наша территория, и Херсонская область была не наша территория. Поэтому давайте комментировать, даже не будем это. Как же там подвозят, Ларек Марек пишет, так как же они подвозят БК и провизию? Слушайте, вот смотрите, опять же то, что рассказывают их пленные. Пленных просто огромное количество, огромное. Мы еще с вами точно даже цифр не знаем, но я думаю, что Министерство обороны там через определенный промежуток времени, наверное, скажет. Там сотни пленных, сотни. Значит, они рассказывают, что... Это же планировался рейд. Соответственно, они шли туда с ограниченным количеством боекомплекта, и продовольствие было тоже ограничено. Можно разграбить, как вы пишете, там пятерочку, да, там другие пятерочки, но рано или поздно все это закончится. Боекомплект, он тоже на исходе. Они об этом говорят сами. Что-то пытаются подвозить каким-то образом под сплошными этими обстрелами, ударами. Кстати, вчера была информация, что они попытались оттуда кого-то вывезти, да, фурами. И наши просто покрошили там 22 фуры, по-моему, да, в Сумской области. Просто сгорели. Есть видео? Видео есть, можно посмотреть. Если кто не видел, посмотрите. Так... Ходят слухи, что Зеленский вообще был не в курсе о курской авантюре, Григория, Санкт-Петербург. Григорий, ну это такая, знаете, конспирология, что Зеленский сам по себе, ВСУ сами по себе, что Сырский играет в свою игру там и так далее. И я особо во все это не верю. Так, дальше. Раньше у нас были внутренние войска, сейчас бы пригодились. Но у нас есть Росгвардия. Росгвардия есть. Объясните, пожалуйста, в 22-м году были бои за Изюм, и на карте спецоперации эти зоны были красными, то есть нашими. Теперь этих зон нет. Что это значит? Про Херсон я знаю причины отступления. Изюм – это Харьковская область, Лена. это очень долго рассказывать, почему сейчас это не под нашим контролем. Так. А они мало захватили заправок? Нет, я же еще раз говорю, мало захватили строительной техники. Строительная техника и заправки, которые они захватили, во-первых, этого мало, а во-вторых, заправки, они же заканчиваются. Нет разве? Они же заканчиваются. Или вы думаете, они их захватили, а мы так периодически отправляем туда, собственно, бочки и пополняем запасы, да, чтобы они там нормально, собственно, заправляли там свою технику? Нет, конечно. Я про это и говорю. Зеленский говорил, что обменный фонд они увеличили. Это он говорил в самом начале, Григорий, Санкт-Петербург. А потом у нас был обмен, а потом что-то я как-то не слышу ничего по поводу этого обменного фонда. А их пленные все появляются и появляются, появляются и появляются. Так давайте дадим им 3 дня на то, чтобы покинуть Курск, кто не вышел, сжечь дотла. Во-первых, в Курске их нет. Евгений Кулябин. Все, что там, где они есть, это если мы про города, это Суджа. Это районный центр. В Курске их нет и не будет. А потом, зачем сжигать что-то дотла? Зачем? Мы и так все это возьмем назад. Даже не переживайте. И не нужно сжигать там ничего дотла. Зачем? Мы не захватываем территорию, освобождаем. Неважно, какая разница. Хотя, ладно, да, освобождаем. Пускай будет так. Значит, Рамзес пишет. Добрый вечер. Субботу на телеканале «Россия». Значит, корреспондент, беря интервью у жительницы Курской области, которая говорила, что там сейчас происходит, что нет ни света, ни газа, готовят на кострах во дворе. В конце спросила, а как же вы собираетесь зимовать? То есть нас что, начали подготавливать к тому, что хохлы в Курске останутся до весны? Я не знаю, что там спрашивал корреспондент. Вы думаете, что вот это вот все так линейно, да? Приезжает туда корреспондент, задает какие-то вопросы, а это значит, что он забрасывает просто пробные камушки, да, и инструктировал его партии и правительство, что ли? Рамзес, так не работает все это. Так, Виктор заспамил мне всю ленту, я не знаю, кто этот Виктор, мы его заблокировали, все, Виктор, потому что это просто невозможно, я листаю, здесь один сплошной Виктор, надоело мне. Так, Сергей Чаплыгин пишет, эфир за эфиром, прям как гипноз, они говорят, что они не смогут удержать, а вы им верите, может, они специально так говорят, специально для вас, да, конечно, они специально для меня говорят, они так и говорят. А Сырский идет, допустим, на ставку там к Зеленскому и говорит, мы не сможем удержать, но это я специально для Романа Бабаяна, да, вот он выйдет в эфир и об этом обязательно скажет, конечно. А кому они говорят, что боекомплект закончился? Вам? Да, да, лично мне они говорят, Сергей Чаплыгин, лично мне они говорят. А потом они сдадутся, их обменяют, они поедут отдыхать в Турцию и опять на фронт. Юрий Константинов. Я понимаю посыл про командира Фазова. Не знаю, что-то я как-то в последнее время не слышал, что кого-то там просто так обменивали, и кто-то там куда-то уезжал. Я про это что-то не слышал. Если идут обмены, мы обмениваем один к одному. И это правильная история. Своих ребят возвращаем домой. Что вы имеете против этих обменов? А что касается Турции, не Турции, куда они там поедут, не знаю. Скорее всего, никуда уже никто из них не поедет. Так... Марина, зачем ядерное оружие применять? Разве нельзя обычным оружием уничтожить? Марина, это же вы не у меня спрашиваете, это вы, наверное, спрашиваете у тех, кто все время нам рассказывает о том, что да сколько же можно, сколько можно, да давайте уже с... и так далее, да? Я с вами солидарен, что не нужно применять ядерное оружие. А давайте не применим, а испытаем. А зачем глаз енота? Зачем? Вы... относитесь к той категории людей, которые действительно думают, что они не знают, что такое ядерное оружие. Вернее, они не ведают страха перед ядерным оружием, потому что они просто кретины и идиоты. И поэтому они, собственно, думают, что если вдруг, то ничего страшного. Да? То есть вы... А вот нужно им показать, и когда они увидят вот этот гриб, и вот тогда у них мозги встанут на место. Еще раз, глаз енота, я во все это не верю. Какие бы дурные не были бы, там, какими дурными не были руководители различных государств, я уверен, что все они хотят жить. И я уверен, что все они прекрасно понимают, что такое ядерное государство и стратегическое ядерное оружие. Я имею в виду наше. И для того, чтобы... для того, чтобы им что-то там показать в очередной раз, провести испытания. Ну, не знаю, это идея Рогозина, которую он забросил там, как говорится, в публичное поле еще полгода назад. Но я не думаю, что нужно идти этой дорогой. Вот еще раз, почему американцы не дают им разрешения? Вот просто подумайте логически, да, вот порассуждаем давайте. Если бы... они не боялись бы этого самого нашего ядерного оружия, если бы они просто забыли, что ядерное оружие, оказывается, это очень больно, и если бы они, допустим, просто забыли бы о том, что мы можем уничтожить не только их там, но и всю Землю, как говорится, несколько раз, применив весь свой ядерный потенциал, то мне кажется, что они давным-давно бы уже на самом деле били бы там по всем нашим городам. Давным-давно бы влезли бы на самом деле во всю эту украинскую историю своими регулярными силами. Но они ж туда не лезут. Почему они туда не лезут, как вы думаете? Ну вот просто задумайтесь и дайте сами себе ответ. Почему они как от огня бегут только от одной мысли, что не дай бог мы посчитаем, что это их непосредственное участие в войне? Не вот это вот там прокси, там это дадим, то дадим, другое дадим. А вот взяли бы и ввели бы, допустим, свои там армии и начали бы с нами воевать. Полетели бы самолеты, полетели бы ракеты. Но они этого не делают. Почему? Это потому что не верят в наше ядерное оружие? Да нет же, конечно. Опасаются, боятся. Очень сильно боятся. И правильно делают. И правильно делают, что боятся. Они слышали заявление президента Путина. Тут совсем недавно, вот перед тем, как Умеров там с Ермаком поехали в Америку с этим списком целей и с просьбами дать разрешение бить дальнобойными ракетами по нашей территории, Лавров, ну так вот, как говорится, да, это была не основная тема даже его выступления у Сергея Викторовича. Он просто сказал, а мы пересмотрим там ядерную доктрину, вот сейчас будем над этим работать. А потом Рябков через день говорит, что нет, 100% уже будем пересматривать. И они тут же не дали никакое разрешение. Как вы думаете, они иранцев любят или Северную Корею? Думаю, что нет. Хотя, может быть, вы считаете по-другому. Но я думаю, что они очень их не любят. Ни иранцев, ни Северную Корею. А почему они даже с ними не идут на эскалацию? Вот такую, которая может привести к чему-то нехорошему. Как думаете, почему? Потому что Северная Корея, они точно знают, что у них есть ядерное оружие. До Америки те не добьют, но до американских баз в Японии добьют. И до Японии, и до Кореи Южной добьют обязательно, еще куда-нибудь добьют. Поэтому они, конечно, их не любят. Но лишний раз, как говорится, лучше не надо. А с Ираном что такое? Пообещали Ирану, что только не пообещали, чтобы Иран ни в коем случае там серьезно не отвечал на последние действия Израиля. Начали вести с ними переговоры. Пообещали возврат к ядерной сделке, которая подразумевает разморозку всего и вся, отмену санкций и так далее, и так далее. Почему? Они точно не знают, есть у Ирана что-то или нет. Но, а вдруг? А здесь они точно знают, несмотря на то, что мы не проводим испытания. Точно знают, что у нас это есть, но при этом, вот заняли ту позицию, которую заняли. Да именно потому, что боятся. Но при этом они понимают, что Путин это все-таки не тот человек, который там надо, не надо, как говорится, будет давить на все кнопки подряд. Нет. Он сказал, что он это сделает. Но зачем нужен мир, если в нем не будет России? Вот в этом случае он это сделает. А так просто он ни на какие кнопки давить не будет. Нам достаточно обычных систем вооружения для того, чтобы решить все свои задачи. И мы эти задачи обязательно решим. Нет никаких сомнений в этом. Вы же видите? Вот этот вот их фанат, которого зовут Рёбке, который... Типа аналитик, да, вот этот немецкий, да, они все время, вот этот Рёбке, вот он сказал вот так-то, а вот этот Рёбке сказал вот так-то. И вот этот Рёбке в очередной раз говорит, итоги Курской авантюры Зеленского стали очевидны уже всем. Ситуация на Восточном фронте критическая и продолжает ухудшаться. ВСУ уже морально готовится к обороне Днепра, это они Днепропетровск как называют. РФ продвигается быстрее, чем летом 22 года. При этом, помимо Донецкой области, россияне впервые за почти два года продвигаются в Луганской и Харьковской областях. Украинские солдаты, с которыми я разговариваю, это не я, он разговаривает, да, вы поняли, едва могут понять происходящую катастрофу. Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ на отступление. Уже проведенные и запланированные ротации они также считают опасными для удержания фронта. Ну да, так и есть. Так и есть. Это они, а не мы. Мы вообще так спокойно, на самом деле, просто мы радуемся за то, что вот сводки Министерства обороны там все время нам приводят там новые названия там населенных пунктов. При этом очень часто наше Министерство обороны, да не часто, а практически всегда, они с задержкой там на несколько дней. То есть наши уже давным-давно освободили какой-то населенный пункт, а Министерство обороны дня через 3, через 4 только об этом, как говорится, рапортует. А смотришь на карту, все, идем и идем вперед, идем и идем вперед. Это же отлично. Это просто замечательно. Поэтому президент спокоен, я спокоен, практически все спокойны, но есть люди, которые видят только левым глазом. Они стоят в Курске, значит, мы сдали наши территории. Сейчас надо сдавать Белгород, вот как писал мне здесь. Надо сдавать Брянск, и давайте все сдадим. В общем, все пропало, одним словом. Есть такие люди. Так. Сейчас зачитаю еще несколько сообщений и буду брать звонки, да? Не, ну Виктор меня просто уже достал, вот других слов даже нет. Ну это что такое? Это чистый спам. Чистый спам. Это 200 сообщений прислал этот человек. Точно его заблокировали? Вопрос в другом. Зачем они так хотят и напрашиваются, чтобы по ним Украине шарахнули, как будто специально и нарочно? Что даст им? Они уже из шкуры вон лезут. Вы знаете, я думаю, что расклад может быть только один. Ведь посмотрите, что получается, да? Если мы берем, допустим, применяем тактическое ядерное оружие, они тут же, ну, я так вот предполагаю, да, они... На всех площадках, в первую очередь, там, Совет Безопасности, ООН, Генассамблея, я не знаю, в общем, все площадки подряд, они, значит, тут же созовут совещание, на котором обвинят нас в применении ядерного оружия. Те страны, ну что там греха таить, те страны, через которые мы завозим на свою территорию много всего полезного и интересного, эти страны могут изменить позицию. Тогда будет совсем тяжело. Ну, будет тяжело, если действительно заблокируют все, ничего не завести, ничего не продать, ничего не купить. Будет тяжело. Расклад может быть вот ровно вот, наверное, такой, я думаю. Ну и плюс, чем больше эскалации, тем дольше у власти. Понимаете, какая штука? Потому что если все заканчивается поражением или все заканчивается, допустим, мирным каким-то там, я не знаю, договором, да, подразумевающим выполнение всех наших условий, а то, что мы будем заказывать музыку на любых переговорах, это совершенно очевидно, потому что по-другому никак не бывает, да. У кого сильнее позиция, тот и заказывает музыку. Это будет означать потерю власти для того же самого Зеленского и компании. Нет разве? Да, так и есть. Так и есть. А хотят они этого? Нет, не хотят. Мы готовы там на какие-то переговоры? Я думаю, что, наверное, на какие-то переговоры мы готовы. Но это переговоры такие, какие надо переговоры. Это переговоры, которые нужны нам. И условия будут хуже. Конечно, будут хуже. Вот тут кто-то написал, Днепропетровск готовится к обороне, но это не наша территория. Ну, кто его знает? Я не знаю. Может быть, имеет смысл и в Днепропетровске там у людей спросить. Может, в Харькове нужно спросить у людей. Я не знаю. Про мосты мне здесь кто-то написал сейчас. Вот. Они разбили в Курской области уже столько мостов, а у них все мосты телехонькие. 3627. Нет, 3627. Вы или не видите, или не хотите видеть, или просто врете. Выбирайте любой из трех вариантов. Это неправда. В Курской области, вы имеете в виду вот эти вот три моста, которые они уничтожили, да, они уничтожили эти мосты. А посмотрите, сколько мостов мы уничтожили в Сумской области. Не видели, да? А вы покопайтесь, есть картинки. Но мы а не видим, это только в Сумской области. Мы регулярно бьем по мостам. Если же, еще раз, речь идет про мосты в Киеве, ну тогда давайте конкретно. А мосты в Киеве у них целехоньки. Но вы же говорите вообще про мосты, а это неправда. А посмотрите в Харьковской области, в районе Волчанска, сколько мостов мы долбанули там сразу же, как только начали эту операцию. Ну, вы этого тоже не видите. Ну, вы пишете, что они там все целехоньки, поэтому вот как реагировать на это, на все? Или не хотите еще раз, или сознательно, как говорится, вводите нас в заблуждение. Значит, врете. Вот этот Николаевич, который теперь появился, это тот же самый Виктор, заблокирую его. Николаевич, который Виктор, он же Виктор, который Николаевич. Как бы вы себя ни назвали, мы вас все равно заблокируем. Поэтому можете даже, как говорится, и не трудиться. Ну, давайте обменяемся мнениями по телефону. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Поехали. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, по факту нарушена территориальная целостность нашей страны. Ну, лично во мне вызывает гнев, боль и позор. Как вы показали всему миру, что можно оттяпать у нас на месяц кусок территории. И что, ну, еще не начинали. Пора начинать-то. Пора.
Что именно начинать? Еще раз. Что не начинали?
Нашу что? Страну.
Что не начинали?
Территориально целое. Обещали.
Если вы не заметили, мы уже давно территориальную целостность страны защищаем. Нет? Не заметили?
Вышибить надо.
Вышибим.
Кроме злости ничего не знаю. Злость и позор. Вот эти два...
Позор? А в чем позор-то? Позор в чем?
Потому что мы самые легендарные, самые непобедимые. Тут какие-то батальоны прошли и месяц сидят. И никуда не собираются.
В этом позор, да? Позвоните мне, когда мы их оттуда выдавим, а вы позвоните мне и посмотрим, что вы скажете.
Я буду радоваться.
Да, вряд ли, наверное. Почему-то мне кажется, вряд ли. Если вы воспринимаете это как позор, это не позор. Это плохо. Это плохо, но это не позор. Если, ну вот местные жители же говорили, что там была концентрация, слышали звуки двигателей там и так далее. То есть местные люди, которые жили там, они понимали, что там что-то готовится. Если выяснится, что кто-то это профукал сознательно, я думаю, что эти люди ответят. Но этими вопросами не мы с вами должны заниматься. Этими вопросами пускай занимаются те, собственно, кто этими вопросами заниматься должен. Мы имеем то, что мы с вами имеем. И то, что мы с вами имеем, вообще мы позором не можем назвать. Потому что мы сейчас использовали вот эту вот ситуацию, которая начиналась не очень хорошо для нас. Мы сейчас повернули ее ровно в противоположную сторону. Она сейчас отвечает нашим интересам, я настаиваю. Отвечает нашим интересам. Они загнали туда бригады, сняв эти бригады с других направлений. В итоге ничего не могут сделать ни на этом направлении, ни на тех направлениях, откуда они их сняли. А когда они захотят вдруг что-то вернуть назад, уже не получится. И поэтому мне кажется, что все правильно делаем. Абсолютно делаем все правильно. Было бы значительно хуже, если бы эти 6 бригад там, или 7 бригад, которые они туда загнали, стояли бы сейчас напротив, допустим, там, я не знаю, наших подразделений, где-нибудь на Покровском, Торецком направлении там, или еще на каких-то направлениях. Было бы хуже. То есть мы бы медленнее шли вперед. А так мы пойдем вперед быстрее, заберем Донецк, весь Донбасс заберем и этих всех сожгем. А еще вот я хочу напомнить, да, позор, не позор, да. Конев ушел на Берлин, обойдя Прагу, на секундочку. Почему? Наверное, позор. Такие были позорники. Пошли на Берлин, потому что стратегически посидели, подумали, да, надо брать Прагу. Надо ее брать. Подошли к Праге. Но потом собралась ставка и приняли решение. Нет, давайте-ка мы сейчас ее обойдем и пойдем на Берлин, потому что эта задача важнее. Вот если вот так вот все это выглядит, значит, нужно выстроить приоритеты. Вот так случилось. Вот так случилось с Курской областью. И нужно выстроить приоритеты, мы выстраиваем приоритеты. И в Курской области они там не шашлыки жарят, мы их методично уничтожаем. А вы все, позор да позор. У нас сейчас новости, продолжим через несколько.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве, это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал. В нем, на нем, ну, в нашем телеграм-канале сейчас продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжает. Сколько человек у нас на Ютубе?
4340.
4340, хорошо. Читаю ваше сообщение. 3627 пишет, Роман Кноркин на шоу уходит Андрей Владимирович Федоров, он бывший какой-то дипломат, у него старые связи на Украине, он все знает. Про хохлов сегодня сказал, что они нам еще много чего готовят через пару недель, а вчерашняя большая бомбежка дронами была разведка про наше ПВО. Ничего не могу сказать, ничего не могу сказать, у меня почему-то сомнения, что бывший дипломат, у которого большие связи и который все знает, что он что-то знает по поводу того, что они там нам готовят. Могут они что-то сделать? Я думаю, что да. Если у них будет возможность, есть сомнения, что они что-то сделают? У меня никаких сомнений нет. Наша задача в чем? Наша задача в том, чтобы просто их, как говорится, уничтожить и все, да, и демонтировать этот режим, и дальше будем разбираться уже и с местным населением, и со всеми остальными задачами специальной военной операции. Так, в свое время в Германии стояли наши войска, но это же была не наша территория. Главное, чтобы до нас ничего не долетало, столько мы возьмем чужих территорий, ничего страшного. 1940. Но это и есть та самая буферная зона, про которую вы говорите. Вы там определитесь, Роман, призывает меня 8024. Мосты мы долбим регулярно или это сложная цель? Это и сложная цель, и долбим их регулярно. Я давно определился. Все-таки не очень хорошо, что хохлы вошли в Курскую область, Екатерина. Ну, конечно, не очень хорошо. Конечно, не очень хорошо. Но имеем то, что имеем. Они туда вошли. И я говорю еще раз. Вот такая вот простая на самом деле мысль. Они туда влезли. Выйти оттуда так просто. Они уже не смогут. Они это знают. Оставаться там долго они тоже не смогут. У них одна единственная перспектива, не очень для них хорошая. Но при этом они туда зашли, несколько десятков тысяч, значит, военнослужащих, и там техника, да, достаточно большое количество там техники. Мы вот, вон, пожалуйста, Зеленский, атака на Курскую область не облегчило положение ВСУ в Донбассе. Военные, в частности, испытывают трудности на Покровском направлении. Пока там сложно. Ну да, это мы знаем. Накануне главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация на основных направлениях удара вооруженных сил Российской Федерации остается сложной для Киева. Значит, по данным нашего Министерства обороны, с начала боевых действий на Курском направлении они потеряли, ВСУшники, более 8900 военнослужащих, ну, вот почти 9 тысяч человек. А так, конечно, это нехорошо. Но мы используем сейчас вот ту ситуацию, которая сложилась, в наших интересах. И повернули ее в нашу пользу. Это очевидная история совершенно, так и есть. Так, зачем в Курскую область наемники поперлись? Совсем тупые, не тупые. Ну, наемники, они на то и наемники, чтобы куда-то там, и не только в Курскую область. Тут видели, как три идиота в Венесуэле, в Каракасе. Пересадка у них была до Боготы, до Колумбии. И венесуэльцы обнаружили у них в багаже украинскую форму, а уже на следующий день они были в Лефортовском изоляторе. Как вам скорость? Прикольно, да? И форма с шевронами этой Карпатской Сич, там еще что-то. Ну, наемники. наемники. Они давят там, где могут, а то, что они вошли в Курскую область, говорит о том, что на фронте у них все очень плохо, и там такой возможности у них нет. Ну, я не знаю, плохо, не плохо, у них были задумки, да, другое дело, что облажались в очередной раз, задумки не сработали. Внешний МКАД, сообщает наш слушатель, перед Ленинградкой полдня перекрыт для грузовиков. Что случилось? Не знаю. Так, а что насчет грузин? Не получится у них открыть второй фронт? Второй фронт где? Какой фронт открыть? Дядя Вася, где грузины должны открыть второй фронт? Я не знаю. При этом 200 тысячам покинувших дома вообще не весело от этого капкана. Интересно, государство обеспечит их хотя бы жильем? Стилет пишет. Я думаю, что, во-первых, частично уже там, как я видел новость, там люди получают эти жилищные сертификаты. Во-вторых, я думаю, что точно государство не бросит этих людей, не переживайте. Давайте звонки. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Бориска.
Алло,
еще раз. Да, да, здравствуйте, слышите меня?
Да, да, да.
Абсолютно не разделяю вот эти вот построения, когда голову пеплом посыпают, что все, все пропало, все кошмар, все ужас, тем более, когда звучат реплики вроде «позор». А вот эти люди, интересно, что предлагают? Сейчас вот, значит...
Да ничего они не предлагают, я 100 раз спрашивал, а что вы предлагаете? Они ничего не предлагают. Они просто, они просто позор и все. Они про позор. А так вот больше ничего не предлагают.
Вот я как экономист, дипломированный, который окончил с красным дипломом, учился, я закончил еще аспирантуру на эту тему. Я понимаю, что если сейчас объявить ту же самую непозорную, как они, наверное, предлагают, тотальную мобилизацию для экономики, это будет крах полнейший.
Ну, во-первых, те, которые кричат больше всех, как говорится, эх, вряд давайте жахнем, да, как раз
они... В основном, кстати, я заметил, да, это вот люди, которые уже на пенсии, вот это вот старое вот советское поколение,
разные,
которое...
Разные, вот, не, разные от, есть люди.
Честно вам скажу, от молодняка я этого не слышал ни разу, ни от кого, кто вот младше, там, 30-40 лет. В основном, я даже судя по радио, когда вот эфиры слушаю, это люди в возрасте.
Но, слушайте, понимаете, в чем дело? То, что люди возмущаются тем, что я это случилось, это нормально. Я тоже возмущаюсь, конечно. Но одну простую мысль просто пытаюсь, собственно, донести, да? Мы имеем уже вот, это в графе дано у нас, эта ситуация. Теперь посмотрите, вот просто абстрагируйтесь, как говорится, от эмоций, от собственных. И посмотрите в комплексе на ту ситуацию, которая сложилась. Мы же используем ее в свою пользу. Но это же очевидно. Конечно. Очевидно. И они ровно, почему они запаниковали? Потому что они поняли, что они рассчитывали на один результат, что мы там, я не знаю, растеряемся, еще что-то, да, да, перебрасывать начнем, переговоры с ними какие-то, торговлю там откроем, да. Мы ничего этого не сделали и, наоборот, ускорились на разных направлениях. И именно поэтому они паникуют. И используем всю эту ситуацию в собственных интересах. И это правильно. Я вот про такие простые вещи.
Ну, и просто повторюсь, я как экономист, который понимает, что такое макроэкономические показатели, микроэкономические показатели, больше 7 лет на это дело отучился. Господа, умерьте свой пыл, я вас очень прошу. Вот это вот ура, мы сейчас вот на коня запрыгнем и поскочим, хорошо. А когда прискочим, всем не понравится. В том числе и тем, кто сейчас больше всех кричат: ах, какие вы все нехорошие, правительство, туда-сюда и так далее. Всем добра.
Ну да, спасибо. Спасибо. Джонни Клебец пишет: надоедало что-то активизировать. Ну ладно. Ну, я не могу, друзья, читать, потому что мне заспамил этот человек ленту. Просто, ну... Почему, по-вашему, не уничтожены мосты через Днепр? Аль-Эр пишет. Договорились не трогать, пока США не дадут разрешение применять дальнобойные ракеты. Аль-Эр, я не знаю, вы, наверное, сами знаете, раз вы видите версии, предлагаете какие-то. Может, имеет смысл освободить то, что вроде бы как уже наше, пишет Вадим. Ну да, давайте отведем войска. Отовсюду отведем войска. И перебросим их в Курскую область, там всех их перебьем. Да, давайте, откуда снимаем? С Харьковского направления снимем войска. Давайте снимем с Харьковского, давайте с Донецкого направления. Ну вы действительно вот совсем, что ли, уже совсем ни в чем не разбираетесь, что ли? Ай, так, нет, все, я не могу читать эту ленту, да, все, звонки. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Федор, у меня такой вопрос. На ваше мнение, как вы думаете, почему Украина продолжает сопротивляться?
Я не слышу, что вы говорите, честное слово. Почему Украина что?
Почему Украина вот. До сих пор продолжает сопротивляться при таких потерях? Что ими движет?
Почему Украина продолжает сопротивляться? Ну, Украина сопротивляется. И будут сопротивляться до тех пор, пока сопротивлялка не сломается. Вот и все. Будут сопротивляться. Всегда в любых боевых действиях будут сопротивляться. После Сталинграда немцы тоже сопротивлялись. Потом была Курская дуга. Они тоже сопротивлялись. Сопротивлялись до последнего, пока, собственно, вот эта сопротивлялка у них и не сломалась. Как только... Не смогли больше сопротивляться, подписали безоговорочную капитуляцию. Ну, вот так вот как-то это работает. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман.
Здравствуйте.
Ну, факты они есть или их нету. Вот российские войска наступают, ну, это факт. Отражают на отдельных участках контратаки.
Ну, вы слышали, войска. Звонят вот, позор, позор.
Да, ну, планомерно уничтожают лишь состав ВСУ и военную технику. Включая Курскую область. Там уже 8900 уничтожено с 6 августа. Так? Правильно. Их там ловят, уничтожают, уничтожают. Каждый день уничтожают. Может быть, даже я не удивлюсь, им оставляют проход, чтобы они туда еще затаскивали технику. Мы ее жгем там. Ну, жгем и жгем. Ну, там все очевидно тут. Что-то обсуждать. Кто сомневается в победе российской армии, не надо было вообще... Что сомневаться-то? 22-й год с февраля месяца, это было понятно. Только было непонятно, когда это и какой ценой, и все. Меня беспокоит другое.
Да.
Вот есть другие факты. Да. Вот несмотря на неоспоримые успехи наших войск,
да.
Украинское государство, руководство да. войсками Украины, оно ослаблено, но не парализовано.
Не парализовано.
Промышленность подорвана, но работает. Массированные удары по энергетическим объектам Украины, катастрофы пока у ВСУ не вызвали. Поскольку жестокие бои, как следует из наших официальных сводок Минобороны, продолжаются с использованием танков, бронетехники другой, то можно смело предположить, что ВСУ серьезных проблем, например, с зарядкой аккумуляторов, как в военной технике, так и в рациях и мобильных телефонах, нету. Если управление войсками Украины не еще сохраняется, то у них и программное обеспечение управлениями войсками сохраняется. Они продолжают в режиме онлайн получать разведданные. И, наверное, у них сохраняется возможность использовать цифровые карты на смартфонах и на специальных планшетах. Телевидение на Украине работает? Работает. Интернет работает? Работает. А что, если погасить это, а?
Не знаю, Сергей Алексеевич, не знаю. Я с вами соглашусь. Я с вами соглашусь. Я не знаю, что там их ждет, как говорится, завтра. Не знаю. А опять же, там читаю, смотрю там разные их программы, да, где они это все обсуждают, да, и там опять вот слышу, что нас ждет черная там зима, там еще что-то ждет, да. Не знаю, мы уже слышали с вами много раз там про зиму, да, там про разную, поэтому даже говорить на эту тему не хочу.
Смотрите.
Но удары, которые мы наносим, они такие достаточно серьезные. Но при этом, этом пока еще хребет не сломали, насколько я понимаю.
26 августа был нанесен, пожалуй, самый сильный удар по энергообъекту.
А вы обратили внимание, Сергей Алексеевич, что вроде бы все знают, все видели, все понимают, но сделали вид, как наши люди, в первую очередь, как будто бы да. не заметили. Как будто бы не заметили. Да. Это удивительно, слушайте. Зато это психология, я понимаю. Мы видим, когда они бьют в нашу сторону, да? А вот когда мы отвечаем, мы воспринимаем это вот, как само собой разумеющееся, да? Куда, и поэтому, масштаб, да, масштабы даже не оцениваем.
туда прилетело минимум 100 ракет, и запустили мы туда более 100, как вот передали официально, этих беспилотников, которые парализовали всю у них систему ПВО. Ну вот смотрите, есть вот еще одна проблема. Вот 2 года назад еще министром обороны Шойгу поручил, как он говорил, наращивать действия вооруженным силам для исключения нанесения Киевом ударов по гражданской инфраструктуре. После этого повторил министр иностранных дел, что мы отодвинем фронт, все восстановится. Ну, отодвинули. 2 дня назад очередной удар по этому Белгородской области. 5 человек погибли, 46 ранены. Так продолжается. Не могем пока. Байден в своем послании 2 года сказал: Россия может побеждать Украину, но она заплатит дорогую цену в долгосрочной перспективе. Надо заметить, что США, ну, очень стараются нанести нам максимальный ущерб, и они не перестают это делать, и будут помогать, и помогают до упора.
Так? Ну, а что предлагает Сергей Алексеевич?
Вот смотрите.
Что делать?
Замминистра иностранных дел то же самое 2 года сказал, что Россия поставит точку в СО на Украине там, где это надо нам. Я не говорю, что мне надо знать, где эта точка будет. И даже не хочу. Это дело руководства и так далее. Это тайна пока. Но у меня есть ощущение, что у нас политическая цель сдерживает войска. И вот я боюсь, как бы не получилось, так как вот Путин пожалел, вот, когда он встречался с матерями военнослужащих, участниками СВО, это год там или полтора назад, и он тогда сказал такую фразу, что, конечно, говорит, можно было раньше присоединить наши территории. Он сожалел об этом. Вот я боюсь, как бы не получилось так, что вот мы могли что-то раньше сделать, но не сделали. И нам помешали какие-то политические цели. Вот что меня волнует.
Да, понятно. Не знаю, что вам сказать, Сергей Алексеевич. Не знаю. Я допускаю любые варианты. Здесь же, вы понимаете, все настолько сложно. Здесь есть нюансы. Они, по крайней мере, могут появиться. Кто-то заинтересован в одном, кто-то заинтересован в другом. Как вот это все будет, я не знаю. Но я знаю, что настрой на самом верху очень жесткий. Ну, жесткий там настрой. Даже если есть люди, которые думают, что, может быть, все-таки каким-то образом удастся повернуть в сторону какого-нибудь там договорника, не побоюсь этого слова, но позиция у этих людей не очень. Они не могут повлиять на позицию тех людей, от которых зависит принятие решения. То, что они есть, такие люди, я знаю, они есть. Но они не влияют на процесс. А те, которые влияют на процесс, настроены очень решительно. Это я тоже знаю лично. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Меня зовут. Знаете, у меня звонок и просьба. Можно?
Давайте.
Мы с батюшкой из Переславской области, занимаемся гуманитаркой. Вот, там и канал есть, и то, и все. И, короче, Казань пожертвовали, но она там сейчас что-то барахлит. И ремонт нужен, и то, и все. И вот если бы можно было бы как-то помочь, решить. Вот какие-то просто копеечные суммы, но деревня там, городских мало. Вот, соответственно, было бы здорово. Не знаю, как.
Я не до конца понял, что там не работает?
Ну, смотрите, короче, гуманитарная помощью занимаемся. И получается, что транспорт, на который мы возим в Донецк, он немного, так сказать, сломался. Вот, и собираем всегда и на гуманитарку, и на транспорт. Если вдруг есть возможность там из какого-то благотворительного фонда по вашим там каналам какую-то копеечку получить, вот, то все координаты дам, там и группа у нас есть, и все официально, все проверено, и все четко, типа, не знаю, то есть.
Ну, телефон ваш, давайте мы зафиксируем, там будем, там подумаем. Запишите.
Попробуйте, пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо,
Андрон. Спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Оп. Так, еще раз. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Роман, добрый вечер.
О, Гурген, здравствуйте.
Рад вас слышать. Видите ли, mea culpa, что называется. Я начал говорить в программе вашего уважаемого сына о территориальной целостности. Дело в том, что это цитата из нашего президента. Он сказал, что если будет нарушена территориальная целостность нашей страны, мы не будем ждать ни секунды, конец цитаты. Я действительно говорил на эту тему и, видите ли, задавая вопрос. Позвольте сантимент, с вашего позволения.
Угу.
Вот когда едешь от Москвы на юг, Тула, Орел, Курск.
Угу.
Слава Богу, что в Курске я действительно хочу разделить ваш оптимизм и ваше спокойствие на эту тему. Произошло вторжение в область, да, но весьма оперативно, насколько мне непрофессионалу дано понять, был нанесен удар ответный. Видите ли, вот я абсолютно убежден, что это урок, который будет воспринят правильно и отреагирование на него будет вполне адекватно. Я уверен, что до Орла они не дойдут. Я имею в виду ВСУ, естественно. Дело в том, что я разделяю ваш оптимизм в отношении оперативности действий. Видите ли, я не могу поверить, не потому что это не позволяет там психика или, да, или что-то, или общее настроение, что возобладают вот эти настроения бахнуть-жахнуть. Смотрите, наш президент, я абсолютно убежден, устроен не так. И стратегия вокруг... И стратегия, которая видна извне, но это лишь верхушка айсберга. Мы должны знать, что происходит огромная работа, и мы не должны это списывать со счетов. Поэтому такие высказывания, как позор, я бы отверг полностью изначально, с самого, скажем, истока. Я понимаю природу их появления. Да, безусловно, это досада. Да, во многом это огромное психическое напряжение, которое сохранилось в народе, и тем более в нашем мегаполисе. Это совершенно очевидно. Но при этом ухарских вот этих вот приемов мы не используем. И слава Богу, и впредь мне хотелось бы пожелать, чтобы было чем можно меньше людей, которые желают просто так жахнуть и бахнуть. Это может слишком дорогого стоить.
Да, спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Давайте еще один звонок, да, просто мало времени. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я согласен, что какой-то излишний алармизм нужно отбрасывать и не обращать на это внимания, но ну, просто объективно следует признать, что это... Действительно, серьезный удар по России был 4 недели назад.
Никто это да. Даже и с этим никто не спорит.
И, наверное, все-таки в интересах России максимально, насколько это возможно, быстрее убрать вот эти подразделения хохлов из Курской области. Это в интересах России.
С этим тоже никто не спорит.
Да, вот такие моменты, потому что, да, и конечно, мы наносим удары и по Сумской области, по их резервам, но вот сейчас только вот тоже видел там по Второму каналу, все-таки их резервы просачиваются из Сумской области в Курскую, в приграничье, в ВСУшные. То есть это
просачиваются, но там все под огневым, этот самый, контролем, но это тоже правда. Мы все видим, что можем, как говорится, все уничтожаем. И удары, да, не только по Сумской области, удары и по, да, Харьковской области, и по Харькову удары. И долбанули по этому спортзалу с этой третьей бригадой.
Удар по ОПК, по ВПК, по энергетике Украины. Сегодня тоже был нанесен групповой удар. И бьют по приграничью Курской области.
Да везде.
Да, ну, здесь это только проблема времени. Вот, ну, вот сентябрь месяц, давайте посмотрим. Я думаю, через ближайшие 4 недели мы увидим гораздо более положительную ситуацию для России, военную, так сказать. Вот, а так это понятно, вот, в таком, в политическом, в информационном плане. вот это их вторжение в Курскую область, ну, оно вызывало вот эти, ну, как бы вопросы в политической, информационной сфере, они вполне, то есть это не есть нормальная какая-то рутинная ситуация все-таки.
Да, это и понятно, все, извините, да, уже просто время истекло, да, это понятно совершенно, и то, что ничего хорошего, как говорится, нет, это тоже понятно, это все очевидно, но... Я призывал и продолжаю призывать. Отбросьте эмоции. Посмотрите просто с холодной головой, как говорится, на всю на эту ситуацию. И вы увидите, что на самом деле мы даже вот эту неприятную ситуацию, мы из нее извлекаем максимум сейчас пользы для себя. Максимум для себя пользы извлекаем. У них была одна задумка, не случилось, сломались планы благодаря нашим солдатам, которые оставили, в том числе и срочникам, которые держали там 12 часов на самом деле оборону. И на других направлениях наши солдаты идут вперед. Слушайте, ну это здорово на самом деле. А тут мне звонят там про позор. Да про славу надо говорить, а не про позор. Сейчас у нас будут новости, после новостей два Георгия вам все расскажут про футбол. Георгий Баян, Георгий Осипов. Встречаемся через неделю.